Но везде, где бы он ни был, он наталкивался на разлад между теорией и жизнью и убеждался в существовании скрытого компромисса. Его наивные попытки обличения вызывали лишь самолюбивый отпор. Не встретив себе поддержки даже в наставниках Преображенского кладбища, Ефимий изверился в патентованных руководителях старообрядчества и пошел бродить по миру, отыскивая истину. Страница 94. Встреча с таким же, как он, усердным странником окончательно укрепила его взгляды на мир. Он начал деятельную пропаганду. Лет через 20 после начала своих скитаний он имел утешение формально осудить двоедушие беспоповцев на соборе своих последователей в Ярославле в 1784 году. Учение свое, изложенное в особом сочинении «Цветник», Ефимий вовсе не считал какой-нибудь новостью. Он просто хотел восстановить то, что он слышал и, вероятно, читал о жизни остальцев древнего благочестия. Эти прежде бывшие христиане, которым хотел подражать Ефимий, вовсе не были христианами первых веков, как думали некоторые исследователи. Это были те самые пустынные жители конца XVII и начала XVIII века, облик которых так ярко обрисовал нам историк Выговской обители. Недаром последователи Ефимия показали на допросах, что секта странников ведет свое начало от времени разорения Соловецкой обители. В своем образе жизни Ефимий и его ученики действительно вполне удачно копировали пустынное жительство страдальцев за веру из первого поколения раскола. Однако же в теориях, которыми они доказывали необходимость вернуться к такому образу жизни, было гораздо более нового, чем, вероятно, думал сам Ефимий. Исходной точкой его рассуждений был протест против примирения с миром. Поэтому и все содержание его учения сводилось к систематическому отрицанию существующего порядка. Начало этого порядка он искал не дальше того, чем простирались исторические воспоминания раскола. Все было хорошо на Руси до Никона и Петра. Никон развратил веру, Петр раздобрил народ на разные сословия, вел собственность и социальное неравенство со всеми его последствиями, борьбой между богатыми и бедными, погоней за наживой, судебными тяжбами и так далее. Петр же прикрепил народ к занятиям и обложил его невыносимыми податями. Коренной причиной всех этих перемен были подушная подать и размежевание земли. Перепись послужила средством исчислить антихристово воинство. Паспорта дали возможность вручить всем противникам Христа печать антихристову. Земли наделено было кому много, кому мало, иному же ничего, и таким образом положено начало борьбе за собственность. А между тем, самое слово «моё» по Златоусту происходит от дьявола. «Вся бы нам общее сотворил, есть Бог, я же суть нужнейшая, и нельзя сказать «мой свет», «моё солнце», «моя вода», «мой лес» и так далее. С тех пор самого Петра дьявол царствует на русском престоле по закону, и весь мир заражен его дыханием. Чтобы избегнуть соприкосновения со слугами дьявола, остается одно — не признавать никаких общественных обязанностей и отношений, отречься от семьи и собственности, бежать из политического и гражданского общества». Сам Бог указал на это средство, заповедав пророкам бежать из среды Вавилона, сиречь мира сего, потому что кто хочет быть другом мира, становится врагом Богу. Страница 95. И святой Кирилл Иерусалимский, повторяли странники цитату прежних пустынных жителей, советуют или вступать в открытую борьбу с сатаной, или бежать от него. И так не нужно никаких компромиссов. Невозможно одним оком зреть и на небо, а другим на землю, и служить сразу двум господам. «Не имейте града, ни села, ни дому» — таково единственное средство избежать сетей Антихриста и достойно предстать на страшный суд. Вечное скитальчество — вот образ жизни, единственно возможный для истинного христианина. Радикальный характер учения Ефимия, видимо, пришелся по вкусу русскому населению всего Северо-Востока, где страннические привычки не успели еще исчезнуть со времени колонизации этих мест, а социальная сторона учения оправдывала фактически протест низов против государства, его слуг и его вмешательства в народную жизнь. Средоточием страннического согласия сделалось село Сапелки в 15 верстах от Ярославля. Отсюда проповедь странничества раскинулась уже в первую четверть XIX века по всему течению Волги вниз до Саратова и Астрахани, вверх по Тверской губернии.
Оно проникло также и на Дальний Север до Архангельска, и особенно произвольный простор нашло себе в пустынях Сибири. Все эти разветвления признавали над собой иерархическую власть сопелок, куда в важных случаях съезжались представители разных центров странничества, где разбирались спорные случаи и постановлялись обязательные решения. К середине XIX века странничество имело довольно значительную литературу, но самое это распространение странничества повело к последствиям, похожим на те, которые мы видели на Выгу среди поморцев и на Преображенском кладбище среди федосеевцев. Становилось все труднее удержать беспоповщину на высоте идеала 1669 или 1702 годов. Тотчас же после смерти Ефимия в 1792 году его последователи смягчили аскетический взгляд на его странничество и допустили некоторый компромисс с миром. С одной стороны, странники почувствовали потребность в опорных точках и надежных убежищах. С другой, многие беспоповцы, разделявшие их мнение теоретически, не чувствовали в себе достаточной силы, чтобы осуществить их на практике. Такие лица, оставаясь в миру и занимаясь обыкновенными занятиями, хлебопашеством и торговлей, составляли в среде секты особый класс – христолюбцев или странноприимцев. Чтобы укрывать настоящих странников, христовых людей от начальства, в жилищах христолюбцев устраиваются особые тайники, подземелья, потайные двери и выходы и так далее. Страница 95-я. Пристани этого рода в одном ярославском уезде, центре странничества, насчитывалось перед 1852 годом до 284, 89 поселениях. В романа «Борисоглебском уезде» 72, в 29 деревнях, по Шехонском 74, в 40 деревнях. Страница 96-я. В Костромской губернии были известны 122 пристани в 96 селениях. У странников имелись маршруты и явки во время их скитаний. Все это требовало изменения учения по отношению к странноприимцам. В противоречие со страннической теорией, христолюбцам не запрещалось подчиняться всем требованиям мира и даже иметь общение с господствующей церковью, за исключением ели освящения. Но перед кончиной они должны были перейти в разряд действительных странников. И это последнее требование свелось, однако, к простой формальности. Умирающий христолюбец велел вынести себя в ближайший лес или даже в сад, на двор, чтобы только не умереть в собственном доме, и таким образом требование секты считается исполненным. Не удержались на высоте требований Ефимия и настоящие странники. Постепенно они стали склоняться к признанию собственности, сперва отдавая ее на сохранение христолюбцам, а потом оставляя и в собственном распоряжении. Признали и брак, сперва в форме фактического сожительства, а потом и в форме благословенного секты или даже церковью союза. Особенно значительны стали все эти уступки, когда вслед за крутыми временами Николаевского царствования, во время которого странничество получило небывалое распространение, вновь наступили соблазнительные времена терпимости при императоре Александре II. Новейшие наблюдатели странничества замечают, что некоторые сторонники секты готовы были даже сдать в архив учение об Антихристе и заменить его попытками рационалистических объяснений. Что почва крайних учений беспоповщины была благоприятна для прививки рационалистических взглядов, доказывается появлением во второй трети XIX века новой секты немоляков с ее дальнейшими разветвлениями. Основатель секты, донской казак Гавриил Зимин, с малолетства принадлежал к поповцам, потом перешел к беспоповщине и, наконец, принялся при помощи чтения книг составлять собственную систему. Исходная точка этого учения та, что с концом 7000 лет от Рождества Христова, то есть после 1666 года, наступила зима, век царствования духа. Вывод отсюда тот, что с этих пор следует все понимать духовно. Здесь, как видим, нет прямого отрицания в принципе чего-либо формального, относящегося к культу. Напротив, до 1666 года все содержание культа и веры было правильно и законно. Но с тех пор погасла истина, и теперь надо понимать Священное Писание в духовном смысле. Самое пришествие Христа надо понимать духовно. Божия Матерь есть благое дело, от которого родилось Слово Божье, то есть Сын Божий. С этого времени, с Рождества Христова, отеческое правило заменилось сыновним, а с 1666 года за весной и летом наступила зима, правило Святого Духа. Все наружные обряды с тех пор потеряли силу, поэтому немоляки, подобно беспоповцам, отрицают богослужение, а, следовательно, священство и все таинства. Страница 97-я. Поэтому же они перестали поклоняться иконам, венчаться, крестить детей и хоронить умерших по церковному обряду. Судный день уже состоялся в конце 7000, а, следовательно, нового Христового пришествия не будет. Мощи с того же времени перестали появляться. О будущей жизни ничего не известно, ибо все указания Писания относятся к земной жизни. Отсюда вывод, что и рай будет на земле. Все законы, присяга, война, подати – все это отвергается, и самое существование государства и власти признается лишь условно и по необходимости. Все это, с одной точки зрения, близко к странничеству, с которым, по-видимому, немаляки и имели ближайшую связь, а с другой стороны напоминает учение духовных христиан, с которыми их смешивали иногда миссионеры и власти. Привлеченный к суду в 1837 году Зимин был сослан за Кавказский край. Там он мог познакомиться с последователями рационалистических сект, смотрите ниже. Но его учение распространилось главным образом в тех же центрах, где уже существовала беспоповщина, в частности странничество или вообще старообрядчество. Особенно благоприятным моментом для распространения секты немаляков оказались годы освобождения крестьян и последовавшее в эти годы разочарование крестьян в неполноте данной им свободы. Непосредственно с составлением уставных грамот связано распространение немаляков по Каме и на Урале в Сарапульском, Осинском и Красноуфимском уезде Вятской и Пермской губерний. Летом 1865 года заволновались крестьяне Сарапульского уезда по случаю отрезки у них лишней земли. Не получив поддержки местного духовенства в борьбе с гражданскими правителями, они разорвали всякую связь с церковью и присоединились к немалякам. Еще в 80-х годах XIX века они здесь продолжали не платить добровольно податей, не исполняли таинств, молились духом, а не крестным знамением. Они получили местное название «упорщиков». В Осинском уезде движение и появление немаляков относится к 1869 году. В Красноуфимском та же секта появилась около 1865 года и получила название неплательщиков. Они сначала ревниво отстаивали старые порядки и права, протестуя и против крестьянской реформы, потом стали уклоняться от платежа податей и, наконец, некоторые из них уклонение это обратили в религиозное начало, отрекшись от всяких обязательств по отношению к церкви, обществу и государству. Сами сектанты называли себя сынами Божиими, странниками. Сопоставление обоих этих названий ярко характеризует переход от крайнего течения беспоповщины к духовному христианству. Сыны Божии, смотрите ниже. В 1880 году один из руководителей секты, заводской крестьянин, заявил властям, что до 1861 года он признавал власть, а с этих пор она сделалась антихристом, ибо не исполнила закона о пользовании не всеми землями без уплаты повинностей, потому как Бог дал землю всем без пошлин и без налогов. Здесь дата и повод возникновения секты еще раз подтверждаются. Страница 98. Наконец, и в Сибири, куда ссылали сектантов, учение немаляков получило некоторое распространение. По рекам Исити и Тоболу среди раскольничьего населения в 70-х годах выделилась секта немаляков, обосновавших свое учение совершенно так же, как и Зимин, тем, что в 8-е тысячелетие нет спасения, а, следовательно, зачем молиться, зачем обряды, иконы. Эта аргументация опять свидетельствует, что к своим рационалистическим выводам это течение пришло не от принципа, а от логики. Не разрывая при этом принципиально со старой верой, а лишь считая ее отмененной событиями. Специальная близость этого течения к странничеству подтверждается распространением в тех же местах в Екатеринбургском, Верхотурском и Кунгурском уездах в те же 70-е годы секты лучинковцев, называвших царя антихристом, отрицавших военную повинность и не признававших ни церкви, ни священства, ни таинств. Лучинковцы, в сущности, те же странники. Они признают, что с 1666 года воцарился в России антихрист и что спасение в миру невозможно. При молении они употребляют только матушку-лучину, так что все остальные способы освящения осквернены антихристовой печатью. И независимо от немаляков, аналогичная им эволюция в старообрядчестве засвидетельствована другими фактами, подобными приведенным. Так, в посаде Радули в раскольничьей среде в начале 1860 70-х годов появилась новая секта, названная в народе сектой Сикачей, так прозывали семью мещан Домановых, распространявших это учение. Анна Доманова и ее последователь, крестьянин Семен Савенко, учили в церковь не ходить, икон не почитать, детей не крестить, государя и правительство почитать как светскую власть, но бумаг не подписывать и присяги не давать. Из чтения Библии и Евангелия Савенко сделал вывод, что может сам достигнуть Царствия Небесного. На вопрос, откуда он взял свое учение, он отвечал, что Бог послал ему Духа, который открыл ему все, что говорят священные книги. Это формула духовного христианства. Но на суде Савенко встал на позицию беспоповщины. «Я, собственно, не отрицаю никаких таинств, в том числе и таинства священства», — говорил он. «Но я не могу признать наших священников, так как Петр подчинил себе духовенство, и оно стало поступать не по-христиански». Доманова и Савенко были лишены всех прав состояния и сосланы в Закавказский край. Отметим, что еще в одном старом раскольничьем центре в Тверской губернии в начале тех же 60-х годов появилось учение сходного характера с только что упомянутым. Здесь, в Калязинском уезде, оно приняло название учения о Христовом совершенстве, для достижения которого не нужны никакие обряды, а нужны лишь Евангелие, молитва духом и удаление от всякой скверны житейской. Страница 99-я. Видный проповедник этого учения, вызванного здесь антиномистской проповедью раскольничьих старцев о свободе чад Божиих, Алексей Артемьев, был посажен в тюрьму, где и умер. Учение осталось неразвитым, но в 80-х годах в соседнем Новоторском уезде появилась еще новая секта, основателем которой был Василий Сютаев. С обычным отрицанием обрядности, властей, подати здесь соединилась проповедь этнической и социальной стороны евангельского учения. Трудно указать определенный источник сютаевщины. Все эти идеи уже давно носились в воздухе, и Сютаев мог слышать многое во время своих странствий по монастырям. Догматическая сторона его учения осталась совершенно неразработанной, и он сам сознавал недостаток своего образования для этого. Подружившемуся с ним Пругавину он твердил, что нужно все рассмотреть, нужно выискать правду истину, и сделать это должны ученые-толкователи из Москвы и прочих городов. Но практические выводы были для Сютаева ясны. На них он основывал свою проповедь и за них крепко стоял, не боясь преследований. Она сводилась к двум положениям. Все должно быть общее, неделенное, и главное и основное в религии есть любовь. Тогда все будут добры, не будет ни обмана, ни воровства, и власти станут добрыми. До этих выводов Сютаев дошел своим умом. Лишь позднее он узнал, что эти мнения разделяются разными сектами. Классифицировать его учение поэтому трудно. Мы упоминаем об этом индивидуальном учении как о крайнем достижении, возможном вне той общей линии, по которой шли евангельские и духовные христиане. Таким образом, ко времени революции цикл развития беспоповщинского учения, как и поповщинского, как кажется, завершился. Учение исчерпало само себя и пришло в результате отрицающим его основные принципы. Как и в поповщине, мы видели в теории беспоповщины борьбу двух главных течений, крайнего и умеренного. Но в противоположность поповщинским течениям, именно крайнее течение беспоповщины было наиболее близким к традиционному церковному учению. История беспоповщины состоит из ряда попыток удержать свое учение на той почве, на которой оно создавалось в начале раскола. Задача эта, однако, оказалась неосуществимой по понятной причине. Чем дальше, тем труднее становилось воспроизвести те исторические обстоятельства и сохранить тот уровень религиозной мысли, благодаря которым создалось учение об Антихристе. Другим путем, более соответствующим общему ходу исторического развития, пошло умеренное направление беспоповщины. Отчаявшись с самого начала втиснуть жизнь в рамки отжившей теории, оно предпочло теорию подогнать к требованиям жизни. В результате мало-помалу оно принуждено было покинуть почву церковной традиции и обрядового формализма. Страница 100. «Церковь не стены церковные, но законы церковные. Егда бегаешь в церковь, не к месту бегай, но к свету. Церковь не стены и кровли, но вера и житие». Это цитата из Святого Златоуста, пущенная в оборот по сборнику «Маргарит» еще поморскими советами Андрея Денисова, на этот раз повторялась богословами Покровской часовни во время споров о браке. В сознании массы выраженная в ней идея отчеканилась в форме известной пословицы «Церковь не в бревнах, а в ребрах. Однако же, раньше, чем умеренное течение беспоповщины успело сделать надлежащие выводы из этих компромиссных положений, их сделало крайнее течение и особенно странничество. Именно принципиальное отрицание всего существующего строя, как церковного, так и гражданского, ближе подвело странников к практическим выводам из этого отрицания, к отрицанию не одной никоновской, но практически всякой церкви. Не только никоновских таинств, но и всяких, не только новопечатных книг, но и всяких, во имя Духа, царство которого началось в момент гибели веры и старых средств спасения в начале 8000 христианского летоисчисления. Отсюда переход к учению духовного христианства был, как мы видели, чрезвычайно близок. Сплошь и рядом местные власти принимали такие учения, как немоляков и тому подобных, за секту молокан. Но при всех крайностях тут оставалась грань, за которую ревнители старой веры могли перейти лишь с величайшим трудом. Этой гранью был переход от чистого отрицания к созданию положительных новых учений. Сарапульские немоляки, разочаровавшись в новом учении, уставшие от его голого отрицания, говорили, какая это вера. И действительно, условное отрицание только потому, что Никон и Петр испортили веру и духовная молитва про себя, без всякого культа, хотя бы и самочинного, наконец, неосуществимая позиция полного отрицания существующего строя и неплатежа податей, все это должно было привести учение беспоповщины к тупику. Выход из него был только в пересмотре самых оснований веры, совершенно независимо от исторических событий прошлого и от буквоедства, стоявшего на уровне развития XVI и XVII веков. Этим новым путем и пошло русское сектантство. Библиография. Пропагандисты самосожжения охарактеризованы в сочинении старца Ефросина «Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей» 1691 год в памятниках древней письменности 1895 год. Цифровые данные о самосожжениях собраны в предисловиях издателя Хрисанфа Лопарева к только что упомянутому изданию и в статье Сапожникова «Самосожжение в русском расколе» со второй половины 17 до конца 18 века в чтениях Общества истории и древности российских и отдельно Москва 1891 год. О местных условиях, благоприятствовавших развитию беспоповщины на севере, смотрите замечания Барсова, братья Андрей и Семен Денисовы в православном обозрении 1865 год и отдельно Санкт-Петербург 1866 год. Страница 101. Сведения о поморских пустынножителях и о развитии общежития братьев Денисовых смотрите в истории Выговской старообрядческой пустыни, изданной по рукописи Ивана Филиппова, Санкт-Петербург, 1862 год. Сведения Филиппова о саможигателях не противоречат сведениям Ефросина, но отношение к ним писателя, легализовавшего не вполне уверенно, впрочем, самоубийство много времени спустя, в 40-х годах 18 века, иное, чем у писателя, боровшегося с современной ему эпидемией самосожжений. Документы для дальнейшей истории беспоповщины собраны Поповым в сборнике для истории старообрядчества. Выпуск 1. Москва, 1864 год. И выпуск 2. Москва, 1866 год. Смотрите также продолжение материалов Попова в чтениях. Том 2. Материалы о федосеевцах. И том 3. Монинское согласие в Москве. 1869 год. Изложение полемики о браке смотрите в сочинении профессора Нильского «Семейная жизнь в русском расколе до конца царствования императора Николая». Два выпуска. Санкт-Петербург, 1869 год. О федосеевской общине в Москве смотрите еще статью «Из истории Преображенского кладбища в русском вестнике, номер 2, 1862 год». Об источнике этой статьи смотрите «Пругавин. Раскол сектантства. О секте странников и ее основатели». Смотрите «Щапов. Земство и раскол. Бегуны. В сочинениях. Том 2. Санкт-Петербург. 1906 год». Розов. «Странники или бегуны в русском расколе. Вестники Европы. Номер 11 и номер 12. 1872 год. Номер 1. 1873 год». Максимов. «Бродячая Русь. Скрытники. Христолюбцы». Санкт-Петербург. 1877 год. Харламов. «Странники в русской мысли. Книга 5 и книга 6. 1884 год». О немоляках и их разветвлениях смотрите «Пругавин. Религиозные отщепенцы. Очерки современного сектантства». Выпуск 2. Санкт-Петербург. 1904 год.